Священный палач полковник Зиверс, казненный впоследствии в Нюрнберге, возглавлял одну из самых странных и интересных организаций Третьего Рейха – АННЕРБЕ. Эта аббревиатура означает «Общество исследований наследия предков». Основал ее откровенный язычник и оккультист Фредерик Хильшер, находившийся в контакте со шведским исследователем Свеном Гёдином. Этот швед долго жил в Тибете и играл роль важного посредника в создании нацистских эзотерических доктрин. Теология есть наука, доступная для понимания разума. Мистика же постигается интуитивно, то есть с помощью веры. Работы АННЕРБЕ могут рассматриваться как теологический, а деятельность СС как мистический аспекты религии адептов Туле. АННЕРБЕ действовала столь успешно, что в январе 1939 года Гиммлер включил институт в состав СС, а его руководители вошли в личный штаб Рейхсфюрера. К этому времени АННЕРБЕ располагала 50 научными институтами, деятельность которых координировал профессор Вюрст, специалист по древним культовым текстам, возглавлявший кафедру санскрита Мюнхенского университета. Третий Рейх не жалел средств на АННЕРБЕ. На германские оккультные изыскания ушло больше, чем на создание первой атомной бомбы в Америке. Эти исследования охватывали огромную область от строго научной деятельности до изучения практики оккультизма, от вивисекции заключенных до шпионажа за тайными обществами. Прежде чем идти далее в осмыслении целей создания Третьего Рейха, следует вспомнить об СС, окруженном черным ореолом ужаса. В 1896 году малоизвестный английский автор Шиль опубликовал фантастический роман, в котором рассказывалось о группе безжалостных убийц, бродящих по Европе и уничтожающих всех, кто, на их взгляд, препятствует прогрессу человечества. Книга называлась «СС». 4 года спустя, 7 октября 1900 года, в Мюнхене родился Генрих Гиммлер. Ему суждено было воплотить мрачные фантазии как будто бы просто абсурдного и развлекательного романа Шиля. Новый порядок Третьего Рейха должен изменить цивилизацию, совершить подлинную революцию в религии и науке. Центром же всех изменений стала организация СС, которую возглавил Гиммлер. В конце 20-х годов Гиммлер принадлежал к религиозно-политическому движению «Артманнен». В основе этого движения был идеал землевладельца-собственника. Его последователи давали клятву кровью и землей. Члены «Артманнен» заявляли, что завоюют и колонизируют Европу для Германии. В 1924 году их первая группа поселилась в одном из поместий в Саксонии, чтобы практиковать доктрину самодостаточности. Довольно скоро около 2000 молодых людей прибыли на фермы Восточной Германии, стали вооружаться и готовиться к предстоящей войне со славянами. Движение «Артманнен» приобрело в середине 20-х годов определенную известность, и писатель Ганс Николь даже выпустил об этих поселенцах книгу под названием «Новая жизнь». Гиммлер создал СС как привилегированную военную организацию. Моделью послужил орден иезуитов, основатель которого Игнатий Лойола собрал вокруг себя отборных молодых католиков, поклявшихся в беспрекословном послушании ему. По мнению историков, Гиммлер старался следовать по его стопам. Он считал, что СС призван сыграть такую же роль в тысячелетнем рейхе, как и иезуиты в Испанской империи. Члены ордена иезуитов тщательно изучали астрологию, алхимию, каббалу, дохристианские верования и прочее, относящийся к наукам язычников. Игнатий Лойола был баском. Для Гиммлера этот факт имел немаловажное значение, ибо немецкие оккультисты полагали, что баски являются последними наследниками расы атлантов. Знаменитые духовные упражнения Лойолы основывались на практике монахов в Монсеррате, священной горы ордена бенедиктинцев. Гиммлер верил, что эти упражнения были унаследованы от учителей исчезнувшей Атлантиды, и что он теперь избран высшими силами, чтобы пробудить энергию змея врил, кундалини, в целях осуществления господства тевтонской расы над всем человечеством. Иезуиты не гнушались пользоваться богомерзким знанием тайных оккультных обществ. Гиммлеровский орден, воспринявший методы иезуитов, намеревался овладеть всем миром не только силой оружия, но и посредством контроля над человеческой психикой. Так же, как и в ордене иезуитов, эсэсовцы давали обычные и особые обеты. У них существовал и свой внутренний круг для посвященных. Одной из важнейших целей СС было создание нового человека. Нового не только по образу мыслей, нового по плоти и крови. Историки отмечают интерес СС к местам захоронения, который объясняется тем, что в них, как считали оккультные специалисты из Аненербе, пребывают духи мертвых. Эсэсовский журнал «Шварце Корпс» поощрял членов Черного Ордена к совокуплению на старых кладбищах, ибо, цитируем, «так становится возможной реинкарнация древних германских героев». «Шварце Корпс» периодически публиковал адреса захоронений, рекомендованных для подобной активности. Кладбища подвергались тщательному обследованию специалистами из Аненербе. Официальные представители этой организации перед совершением таких ритуалов удостоверяли отсутствие там останков расово неполноценных. Надо понять, что СС отнюдь не полицейская организация, но настоящий религиозный орден с иерархией своего рода светских братьев во главе. «Я раскрою вам секрет», — сказал однажды Гитлер Раушнингу. «Я основываю орден». Гитлер упомянул Бург, место первого посвящения, и добавил: «Оттуда вторая степень человека. Человека-бога, который будет мерой и центром мира. Человека-бог». Это великолепное творение будет предметом поклонения. Но есть еще и другие степени, о которых мне не позволено говорить. Эсэсовцы со значком мертвой головы были монахами-воинами. Они получали посвящение в бургах. Их не должно смешивать с другими разрядами войск СС, состоящими из второстепенных или третьестепенных братьев ордена. Члены ордена сперва проходили семинар в школах Наполя. В этих школах, как писала Шварце Корпс 26 ноября 1942 года, учатся принимать и давать смерть. Позднее те из достойных, кто попадал в бурги, постигали там, что принимать смерть может быть понято в смысле самоотречения. Но если они недостойны, их ждет физическая смерть на поле боя. Трагедия величия состоит в том, что нужно нагромождать трупы. Так учили воинов СС. Возврата назад не было. Скорыми и беспощадными расправами подтверждал Черный Орден угрозы доктора Лея. «Каждому из вас следует запомнить, что тот, у кого партия отнимет право на коричневую рубашку, потеряет не только работу. Он будет уничтожен вместе с семьей, женой, детьми. Таковы жестокие, неумолимые законы нашего ордена». Там готовились к явлению человека-бога, сверхчеловека, которого пришлют на землю могущество. После того, как посвященные изменили бы равновесие духовных сил. Руководители Рейха верили, что мир – это материя, которую нужно преобразовать, чтобы выделить из нее энергию. Сконцентрированная магами, она способна привлечь высших неизвестных – властелинов космоса. В концентрационных лагерях происходили не бессмысленные массовые убийства, а посвятительные занятия нацистской магией. Это были жертвенники, где черным орденом производились массовые жертвоприношения, чтобы добиться благосклонности могуществ. Концлагеря являлись также символическим актом, моделью будущего мира, в котором все народы были бы оторваны от корней, лишены всего, превращены в кочующий сброд, в абсолютное сырье для подпитки высшего человека, общающегося с богами. Во время войны Зиверс организовал в концлагерях ужасающие опыты над людьми. В системе Аненербе появился Институт научных исследований национальной обороны. Институту было предоставлено право пользоваться всеми возможностями, которые можно извлечь из концлагеря Дахау. Подробное описание работы Аненербе сделали темой для многих следственных комиссий разных правительств.